Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все самое интересное, не самое дорогое, не заболтанное и без попсы. Сегодня снова попробуем уложиться максимум 800 рублей. 250 рублей, это если со студенческим, оставим на выставке, а самый дешевый билет на спектакль, про который я хочу рассказать, стоит 500 рублей. Сначала на выставку. В Музее современного искусства «Гараж». Это в парке культуры имени Горького, как вы знаете. 150 метров от входа, идем по левой стороне центральной аллеи. Так вот, там открыта отличная выставка. Это выставка Павла Пепперштейна. Павел Пепперштейн – очень известный московский художник-концептуалист. В двух словах, что это такое – московский концептуализм. Это направление в современном искусстве. Оно появилось в Москве в 70-е годы. Как искусство неофициальное, 1970-е годы, конечно, авангардное и несколько такое подпольное, что ли, тогда. Что отличает это искусство? Московские концептуалисты, как и художники-концептуалисты вообще, во всем мире придают почти одинаковое значение и изображению, и его объяснению через текст. Текст, как правило, очень остроумный, ироничный, даже ёрнический. Ну и изображение мы тоже, соответственно, воспринимаем вот точно так. И концептуализм — это всегда очень весело, прямо вам скажу. Предполагается, что зритель обязательно должен знать, вот в словах прочитать, какую идею, какую концепцию заключает в себе работа художника. В пределе художник может даже на холсте ничего не писать, просто дать описание картины. А саму картину не писать. И это очень смешно. Вот так сделал, например, самый знаменитый художник-концептуалист Илья Кабаков. Мы были с вами на его осенней выставке в Третьяковке, конечно же. Ну вот примерно так же работает и Павел Пепперштейн. Он, кстати, сын художника-концептуалиста Виктора Пивоварова. А Пепперштейн – это просто псевдоним, который Павел сам себе придумал, и под этим псевдонимом он выступает не только как художник. Пепперштейн еще и книги пишет, и рэп читает. Его выставка в центре «Гараж» большая. Она занимает 12 залов, и это очень необычные залы, вы сразу их оцените. В основном это идеально белые, тесные на вид капсулы, вроде помещений внутри космического корабля, без окон, с такими округлыми стенами и сквозными узкими проходами. На выставке 100 работ, преимущественно картины, но есть пара-тройка инсталляций, вот о чем я сразу хочу сказать. Самая ударная инсталляция называется так: «Лиственный зал в колхозе календарный». Вы заходите в почти полностью темное черное помещение, все его стены сделаны из темно-зеленой листвы, как будто какие-то ночные лужайки поставили вертикально. А в центре, над помостом, прямо как у Пушкина в сказке про мертвую царевну, гроб качается хрустальный. А в гробу том, через стекло мы видим, лежит Ленин в натуральную величину. Точь-в-точь, как в мавзолее. Вот это восковое лицо, костюм с галстуком, восковые руки, та же мертвенная подсветка. А рядом с Лениным лежит голая мертвая царевна. Восковая такая белокурая красавица. И у них руки сплетены. И вот так они вдвоем спят вечным сном в хрустальном гробу. С фантазией у Павла Пепперштейна полный порядок. Притом это художник-интеллектуал, что очевидно. И юмор его, конечно, грубоватый местами, но определенно интеллектуальный. Вот обязательно читайте в каждом зале его собственные пояснения. Они висят на стенах, распечатаны на бумаге, их можно брать с собой. Но и без пояснений очень многое понятно. Например, есть у Пепперштейна серия под названием «Русское искусство». Тоже совершенно ёрническая. Но я бы сказала, сделана она с любовью. Что художник делает? Он как бы переписывает на свой лад известнейшие русские полотна. Вот Иван Грозный убивает сына Ивана. Это у Пепперштейна, наверное, любимое. Это он представляет даже в двух вариантах. Мне больше всего понравился вариант супрематический. Как если бы эту картину написал супрематист Казимир Малевич. То есть царь Иван и его сын представлены цветными геометрическими фигурами. Круг – это лицо, тело – это треугольник. Посох, которым царь двинул сына в висок, как мы помним, изображен как острая такая резкая молния, стремительная, есть капля крови в виде большой такой красной колбы. Есть у Пепперштейна еще очень милая и очень смешная работа «Утро в сосновом лесу». Картину Шишкина «Мишки на дереве» все помнят. Так вот, у Пепперштейна медведи объели все сосны, и располагаются на обглоданных стволах без хвоя. Тот медведь, что внесу, он и у Шишкина покрупнее всех, а у Пепперштейна он просто переел, толстый такой. Ну и так далее. Если говорить о пепперштейновском предельном таком концептуализме, то есть у него очень смешная работа под названием «Библиотека». Пепперштейн построил красивый книжный шкаф, большой, в виде крестообразной такой высокой стойки, и заставил этот шкаф огромным количеством как будто бы настоящих книг. Мы видим только ровные черные корешки и считаем вот белые буквы названия. Это в основном придуманные, конечно, названия, тоже уморительно смешные, особенно вот когда читаешь эти названия подряд и видишь, что некоторые вдруг складываются в какие-то малоприличные стишки. Или просто вот читаешь и думаешь, господи, ну вот что может быть написано в такой, например, книге? «Смех и хохот». Или «Тупорылый экскурсант». Или такое название «Я всего лишь хотел полежать рядом с дедушкой». Вот что это за книга может быть? Или такое название «Как не корчись, как не бейся». Вот про что она? Это все к вопросу о буйной фантазии Павла Пепперштейна. Он вообще придумывает еще несуществующие страны, рисует очень подробные карты этих стран, придумывает им правителей, изображает разные подробности вот, общественно-политической жизни в этой стране, какие-нибудь там дворцовые кровавые разборки. И вот, что особенно интересно, он все подает в стиле какого-нибудь раннего европейского возрождения. Так, ну, как будто вот это все гравюры или рисунки какого-нибудь Босха или Брейгеля. Но в самом деле, отличная рука у художника. Пепперштейн вообще мастер мистификации. Вы увидите, например, еще серию работ, которые написаны как бы не самим Пепперштейном, а которые написала жена убитого президента США Джона Кеннеди, Жаклин Кеннеди, Джеки Кеннеди, как ее называли, давно-давно написала. И вот будто бы эти рисунки случайно нашли. И вот мы сейчас их посмотрим и узнаем истинные подробности убийства Джона Кеннеди, узнаем, что Жаклин Джеки Кеннеди хоть и вышла замуж за богача Анасиса, а на самом деле она любила советского генсека Никиту Хрущева. Есть даже такой коллаж, как бы работа Джеки Кеннеди тоже называется «Я люблю мистера Хрущева». Конечно, Павел Пепперштейн прежде всего отличный художник, повторю, график, рисовальщик отменный, вы оцените, и он отменный живописец. Есть у него серия работ, она называется так «Человек как рамка для ландшафта». Эта серия дала название всей выставки, вот выставка Пепперштейна в центре «Гараж», так и называется «Человек как рамка для ландшафта». Это огромные, очень интересные полотна, прекрасно написанные. Пепперштейн изображает не человека на фоне природы, но это было бы обычно, а изображает природу на фоне человека. Даже не на фоне, а именно в рамках человеческого тела. Ну, оно может быть слегка карикатурено или похоже на детский рисунок, или всерьез изображено. Так вот, если тело изогнуто, например, в круг, то пейзаж занимает это пространство круга внутри. Любой пейзаж, земной или даже космический пейзаж. А если человек принимает какую-то другую позу, например, располагается полулежа, вот так, так что локоть, на который напирается, и согнутая нога образует как бы два циркуля. Ну вот тогда пейзаж заключается в эти треугольные пространства, ну и разные еще другие варианты есть. По-любому выходит, что человек в самом деле царь природы, и вы видите веселое художественное доказательство. Обязательно сходите на выставку Павла Пепперштейна «Человек как рамка для ландшафта» в музей «Гараж». Она открылась до 2 июня. Теперь в театр, на премьеру. В театре имени Пушкина на Тверском бульваре поставили новый уморительнейший спектакль. Это фарс. Он называется «Рыцарь пламенеющего пестика». Во-первых, сразу скажу, кто поставил, потому что имя этого режиссера – гарантия блестящего качества. Это известный британский режиссер Деклан Донеллан. У него есть собственная театральная компания в Лондоне. Он ее основал еще в 81 году. Называется «Cheek by Jowl» – «Щека к щеке». И вот с этой компанией он уже не впервые работает в Москве, в театре имени Пушкина. Причем актеры все наши – это актеры Пушкинского театра. Что хочу сказать. Если вы где-нибудь, когда-нибудь на афише увидите Деклан Донеллан, идите на любой его спектакль, просто немедленно, потому что это всегда очень динамично, всегда очень остроумно. Еще я бы сказала, Донеллан – это мастер элегантно водить публику за нос. И спектакля «Рыцарь пламенеющего пестика» это тоже касается. Но скажу, что это из-за пьесы. Мне было трудно поверить, но это настоящая английская пьеса начала 17 века. Написал ее Фрэнсис Боумонт, младший современник Шекспира. Его «Рыцарь пламенеющего пестика» — это, во-первых, пародия на рыцарский роман. Ну, понятно уже из названия, потому что не «Рыцарь прекрасной дамы», а «Рыцарь пестика». То есть, как мы помним из ботаники, той части цветка, женской части, которая отвечает за размножение. А кроме того, «Пламенеющий пестик» — это еще и пародия Бомонта на то, что происходило в английском театре XVII века. А было там, например, такое дело, что публике показывали, ну, пьесы, которые не нравились. Не нравились сплошь и рядом. И эта самая публика делала замечания актерам, лезла вообще на сцену, прогоняла даже актеров со сцены в том духе, что, ну, вы тут нам какую-то скукоту показываете. Короче, это тогда, вот в 17 веке, даже привело к массовому закрытию театров в Англии. И было такое популистское решение принято. Раз публика вас критикует, то, господа актеры, идите куда подальше. Конечно, Донован осовременивает пьесу Бомонта. Бомонт не знал, что такое пылесос, электрогитара, мобильный телефон, аквапарк. Мы все это знаем. Там вообще очень много примет нашего времени в этом спектакле. Но что там происходит? По сюжету «Рыцаря пламенеющего пестика» в некоем театре играют некую пьесу. Она называется «Лондонский купец». Пьеса нарочно такая заунывная, про то, что вот богатый отец хочет дочку выдать за кого-то, кто-то же богат, все играется в современных очень стильных костюмах, ну, как бы такая семья олигарха показана. Ну, вот эта дочка не любит этого богатого жениха, она любит бедного, и вот влюбленные делают все, чтобы устроить свое счастье, но им все время мешают и так далее. Но вот это все продолжается очень недолго, потому что в какой-то момент, почти в самом начале, из зрительного зала, я сначала даже поверила, что это не подсадное лицо, из зрительного зала вылезает на сцену человек, ну, прям выходит, поднимается, извиняется, говорит в том смысле, что вот тут нам какую-то ерунду скучную показываете, а нельзя ли, чтобы повеселее было? И из зала женский голос какой-то кричит: «Да-да, скажи, чтобы декорации красивые были, а что это такое вообще?» Актеры в ужасе замерли, а публика аплодирует, между прочим. Ну, как бы своих поддерживает, я тоже аплодировала. Одним словом, на сцену взбираются два зрителя, бокалейщик и его жена, и начинают препираться с исполнителями. А потом и вовсе зовут еще из зрительного зала, там где-то в конце партера сидит их родственник какой-то, племянник. Они некоторое время перекрикиваются, потом этот племянник Ральф тоже вылезает на сцену, и выясняется, что он у нас талантливый мальчик, он умеет играть, он сейчас вам покажет, что такое нескучный театр. Актеры никак не могут выпереть со сцены эту троицу, и что, идут ей на уступки. И в итоге получается, что они худо-бедно пытаются играть свою пьесу, а параллельно втягиваются в сюжет, который вот эти трое гнут, Ральф и его родственники. То есть мы смотрим одновременно два представления вперемешку. Но есть еще и самое смешное, это параллельное третье представление. Это вот все то, что делают на сцене бокалейщик и его жена. Они везде лезут, они во все вмешиваются. Причем самым ужасным, вульгарным образом. Например, бокалейщица, если ей что-то не нравится по ходу действия, она говорит актрисе: «Женщина, что вы делаете?» Или там: «Женщина, покормите ребенка!» Или ребенку в какой-то момент говорит: «Ты как с матерью разговариваешь?» Или в любовной сцене бокалейщица толкает мужа в бок: «Смотри, что творят, смотри, смотри, современный театр!» Потом к актрисе так по-матерински обращается: «Надевай трусы и беги отсюда!» Но не только этим они доводят артистов до истерики. Главное, это вот тот спектакль про рыцаря, который они сочиняют на ходу, и который актеры, ну, вынуждены просто играть вместе со своим спектаклем вот про этого купца дурацкого. Ральф объявил себя странствующим рыцарем. Ему дали лошадь, даже две, оруженосца. А поскольку в бакалейной лавке он что делает? Он растирает каменным пестиком специи. Он такой подмастерье. И вот он поэтому нарисовал на рыцарском щите пестик. Такой здоровый пестик получился во весь щит. И для героизма этот пестик окружен пламенем. И вот он лезет спасать того, кого спасать не нужно. Ну, в общем, донкихотствует до безобразия и все время сбивает чужую игру. Потому что эти бокалейщики постоянно придумывают разные подвиги рыцарю. Пусть он убьет пестиком льва, говорят они артистам. Или: «А можно, чтобы он всегда побеждал? А можно, чтобы крови побольше?» Ну, актеры идут на поводу. Бокалейщик с женой вообще уже поселились на сцене. Муж сбегал в буфет за шампанским. Они пьют, сидят, едят мандарины, говорят по мобильному телефону. А бедные артисты изворачиваются вот как могут. Исполняют почти любой каприз. Только чтобы вот это все поскорее кончилось. Только чтобы эти трое ушли отсюда, и они бы доиграли свою пьесу про любовь до конца. Они даже пытаются договориться с этой парочкой. Вот давайте в все, сейчас вы придумываете последний подвиг, мы пойдем перегримируемся, как вам надо, все, переоденемся, сыграем, и вы уйдете, ладно? Ну и вот какая последняя фантазия пришла этим бокалейщикам на ум, я говорить не буду, это надо смотреть. Смеяться будете до слез, обещаю. Что мне особенно понравилось, тоже это касается бокалейщика и его жены, они ведь просто как пиявки пристали к артистам, не дают им покоя, причем даже за кулисами, потому что вот этот самый бокалейщик побежал за артистами, когда они ушли для него же переодеваться и перегримироваться. И вот он побежал за ними с камерой, стал соваться во все гримуборные, ходить по коридорам, снимать все-все, что там происходит, и передавать приветы жене, такое видео-селфи. И вот это кино нам тоже в режиме реального времени показывают, что самое чудесное. Так что, строго говоря, получается, мы смотрим сразу 4 истории. 3 театральные плюс кино. И одна веселее другой. Есть там еще и танцы прямо виртуозные, ну и пение тоже очень смешное. Обязательно, обязательно посмотрите в театре имени Пушкина спектакль «Рыцарь пламенеющего пестика». Его только-только поставили. Он, конечно, будет любимым у зрителей не один сезон подряд, я уверена. В следующий раз его будут играть 30 марта. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.